Мы с женой задумали наконец родить первого ребенка, пересчитали почти всю литературу о воспитании. Голова идет кругом. Подскажите, что Каббала считает главным, основным направлением воспитания ребенка?
Главное в воспитании ребенка – это чтобы ребенок понимал, что ты к нему относишься не с чувством абсолютной любви, что хочется тебе в общем-то, а с чувством истинной. То есть, в которой любовь и требования взаимно уравновешены для его пользы. Тяжело.
Нет, нужно определить, что такое его польза. Он должен понимать, что такое его польза, и родители должны понимать.
Если ты будешь так к нему относиться, то малютка двухнедельный, трехнедельный будет подсознательно, естественно, откуда у него еще есть какие-то... вообще возможности, как бы что-то принять, что-то уловить от тебя, он подсознательно от тебя, как маленькое животное от большого животного, воспримет твою норму поведения, что она относительно него не по твоему вкусу, не о любви, какому-то чувству спонтанному или чему-то, зависит от усталости или от радости, или от чего, она только направлена на правильное его развитие. Если это чувство твоей любви будет равновешено, с другой стороны, чувством строгости, правильности воспитания, и всегда ты будешь вот так на него смотреть, с точки зрения объективности, для его пользы, тогда он это будет также воспринимать по средней линии, что называется в Каббале. Правая линия – это бесконечная, неограниченная ничем любовь. Левая линия – это линия суда, принуждения, ограничения, потому что ты работаешь с тем, в котором находятся огромные эгоистические желания, и сам ты эгоист. У него существует огромная потребность в твоей любви, и у тебя существует потребность в любви к нему. Так вот, когда эти две взаимные исключающие линии поведения, они идут параллельно и правильно между собой взаимодействуют. От тебя к младенцу. Младенец включается на это твое правильное поведение, и у него воспитывается как маленький локатор. Он тебя правильно улавливает, и он таким образом будет воспитываться. А мы своим неправильным отношением к младенцу, и тем более к взрослому, более ребенку, там, который уже бегает, там прыгает, кричит, ломает, хулиганит, уже мальчик там, допустим, там 5-6 лет или там больше, я уже не говорю вообще, там вообще уже... Только лишь вот такое вот отношение, когда ты в нем это вызвал, ты в нем создал, в смысле, ты заставил его найти в себе, в нем, да? Эти тоже линии поведения относительно тебя, когда он улавливает, сейчас ко мне так относится, а сейчас так, почему так, и почему так, уравновешенно, таким образом, таким, ты его начинаешь воспитывать этим. Он начинает постепенно по неволе на тебя смотреть и таким же образом воспитываться. Ты его как бы ведешь на двух вожжах, и он начинает понимать, что это за две вожжи, которыми ты управляешь. И он начинает сам управляться и понимать, почему так происходит. Вот в этом и заключается воспитание человека. Но это надо для этого воспитывать сначала родителей.
То есть получается, как бы задача, в принципе, главная задача в воспитании – приучить ребенка, чтобы он как бы сам себя воспитывал, сам определял свой следующий
шаг. А он будет это делать, если ты его так настроишь.
Это понятно.
В нем существуют эти внутренние предпосылки. Но если ты ему не даешь внутри так развиться, то он должен найти вот это вот поведение, в эту систему поведения между правой и левой линией. Мне мой учитель рассказывал...
Учитель какой? Тот психологии?
Какой? Нет, не профессор Святыч. Мой учитель, я имею в виду с большой буквы, это мой рав Барух Аслак, он мне рассказывал, как его воспитывала бабушка. Он в чем-то провинится, допустим, сегодня. Она его зовет через два дня. пацана, которому там 5-6 лет, который уже не помнит, что такое 2 дня произошло, у него нет такого понятия. И говорит: «Барух, ты помнишь, что произошло 2 дня назад? Вот тогда-то, тогда-то ты сделал то-то, 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 то-то. Помнишь, да? Ты помнишь, я на тебя не ругалась?» «Да, помню. А почему я не ругалась? Ведь ты сделал то-то, 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 то-то. Верно, верно. А теперь ты должен получить наказание. Ну-ка, снимай штаны». Спокойненько, через 2 дня после того, как прошло. То есть она его учила, таким образом. Он запомнил это, он ей благодарен. Когда он мне рассказывал это, я чувствовал, и он говорил мне, как я ей благодарен. Вот через 2 дня, когда ты видишь, что она, ей больно, когда она тебя наказывает, у нее нет никакого желания, это не под горячую руку, что называется, попался, никакой злости, ничего нет. Она его, вопреки своему желанию, страдая при этом, учит, что за плохое поведение должно быть наказание. Ты представляешь, как это? Это не просто вести вот так вот маленького человечка, это ты сам себя должен вести.
У меня вопрос непонятный. И если человек любит, как можно объективно относиться к этому ребенку, если он его любит?
Именно в этом и заключается любовь. Любовь заключается в том, что ты хочешь его правильно сформировать. А как же еще? А в чем заключается любовь? Чтобы в данный момент дать ему все, что угодно, нет ничего более худшего. Мы знаем. Мы знаем, что из этого выходит. Смотри, как англичане правильно решили когда-то, да? Как они, любые аристократы, как они своих детей, там, я был в этих колледжах, в английских, утром, в английской зимой этой, холодной водой, души, горячей воды нет, и все заставляют мыться. Сидят на таких вот дубовых лавках, страшное дело. И едят из таких фарфоровых тарелок, наверное, 200-200-летней давности. Вот так и отдают туда своих детей. Огромные деньги платят. Как это так? У них до недавнего времени было еще, даже в армии были еще разрешены побои, где-то до 50-х годов прошлого века. То есть человек должен проходить. Я не говорю о том, что было правильным воспитание, конечно, не каббалистическое, не основанное на знании духовных корней, но разделить в себе поведение на строгость и на любовь, и правильно противопоставить одно другому, вне зависимости от своего чувства, а последней линии между ними для пользы того, кому это обращено, это называется любить. Это называется любить ребенка. Так что это очень серьезное, очень сложное, очень напряженное взаимоотношение взрослого к маленькому ребенку. Оно постоянно под самоконтролем, и должно быть вот именно это. То есть взрослого надо сначала воспитывать. Он должен понимать, каким образом, каким должен быть он. А ребенок с первых дней своего существования, он сделан так маленький звереныш, что он чувствует взрослого. И в нем заложены эти качества 3 линий. И эти вожжи он будет чувствовать правую и левую. Подсознательно, инстинктивно, еще не раскрыв глаза. Еще слепой, еще ничего не видя, еще ничего не слыша. Как в первые дни. Он уже это будет ловить.
То есть не изменив себя, родитель...
Не изменив себя, ничего не сделаешь.
Невозможно
изменить. Как же так? Ты его искалечишь. С какой модели внутренней ты сможешь к нему обращаться? У тебя должна быть эта внутренняя модель правильного соответствия правой и левой линии, чтобы обращаться к нему. Любовь и строгость, правильное взаимоотношение, сначала должны в тебе быть адаптированы так, чтобы твой эгоизм этому не мешал. Чтобы ты был над ним. Потому что и любовь к тебе, и любовь к нему, это же тоже эгоизм. Она будет тебе мешать.
Вы несколько раз употребили понятие «правая и левая линия». Насколько я знаю, в каббале есть термин такой «правая и левая линия».
Да.
Вы сейчас перенесли из кабалы в воспитание эти...
Да.
То есть, когда вы говорите это на обычном языке, на самом деле вы подразумеваете нечто более высокое?
Ну, конечно, это, но это уже другой уровень. Это уже растит не маленького человечка, а уже духовного человека.
Да, вопрос такой. Значит, мои родители были со мной очень терпеливы, добры. Мне удавалось выпросить у них практически все, что хотел. И я их, в общем-то, люблю. Такой способ воспитания хорош?
Ну, мы об этом уже говорили, Миша. Что это, то, что он пользовался родительской любовью для того, чтобы выманивать из них все, это его вдвойне испортило. Вдвойне. С одной стороны, и то, что он эгоистически к ним относился. И, во-вторых, это его приучило всю жизнь получать то, что он хочет. Представляешь, как ему сейчас плохо в жизни? То есть у него практически нет следующей еще параллельной линии поведения. Только с его стороны эгоизм против их любви. Только вот эта вот система работала. Вторая система ограничения, контроля. Не работало. Но как же можно управлять животным только с одной вожжой? Для этого нам даны две линии. Другое дело, если сегодня по каким-то особым причинам он начинает это понимать и осознавать, может это скорректировать, ему потребуются, конечно, многие годы для того, чтобы с помощью кабалы все-таки прийти к этой правильной самореализации, но это все равно очень-очень долгий путь. То, что не дали родители, хотя это и относится не к моей свободе воли, так они ко мне относились, но мне придется после этого очень много дорабатывать.
Вопрос. Как мне воспитывать духовного ребенка? Вот человек решил, допустим, он же не может отдать ребенка в школу, а ему там будет там пятым уроком кабала. Он не может отдать человека в институт, и там будет пятым уроком кабала. В детском саду ребенка тоже не будут обучать кабале. То есть, где все-таки ему взять систему того, что давать ребенку? Чему обучать?
Ну, во-первых, я думаю, что вы не правы. Я думаю, что человечество придет к необходимости внедрить эту систему, этот предмет, эту основу. Основу на самом деле... Основу как предмет, необходимый в любой системе образования. И в детском саду, и в школе, и в высших заведениях. Несомненно, к этому придет человечество. Больше или меньшей кровью, это я не знаю. Это уже зависит от разума наших политиков, чиновников, от системы образования и прочих. Но к этому придут, никуда не денутся. Это объективная реальность тут. Никуда не денешься. Эгоизм растет, справляться с ним мы не можем. Потихонечку начинает вырисовываться наука кабала, которая предлагает рецепт, причем абсолютно четкий, на все проблемы мира, потому что во всех проблемах мира в их основах лежит только один эгоизм. И она и предлагает единственное решение, как этот эгоизм можно постепенно исправлять, делать его добрым, правильным в использовании, другой, иначе, иной системы нет, поэтому придется все равно брать ее, эту науку и обучать людей, что им самим собой делать, только с самим собой. И каждый должен это знать, и каждый должен будет этому обучаться. В школе, да, и в школе, и в детском саду, и в высших учебных заведениях, и, конечно же, дома, и по телевидению, по радио, через все возможные только средства влияния на каждого человека. Кабала придет к нему. И захочет, потому что захочет выжить. А мы, в свою очередь, должны постараться до этого времени делать все возможное, чтобы прописать методики воспитания, образования, взаимодействия между людьми в культуре, в науке, в искусстве, в поведении между собой, в общественных, во всяких организациях, в международных отношениях, во всем. Чтобы люди понимали, как применять кабалу правильно к своему эгоизму, чтобы он не перестал быть разрушителем мира. Попытаемся это сделать. Это наша задача на самом деле. Я так ее понимаю.
Кстати, очень приятная.
Она приятная, но она неблагодарная, конечно.
Это тоже правда. И все-таки
намного больше проблем есть на самом деле. Люди задают очень часто, но тут все остальные дальше вопросы, тут их с десяток идут по такой теме. Тема наркотики в школах. И тут люди просто спрашивают, как научить детей не начинать пользоваться наркотиками. Ведь когда он попадает даже на 4-5 часов в эту школу, все, что там происходит, мы все это знаем. Как кабала вообще может помочь в этом?
И не только в школу, куда угодно. Сейчас ткнуться невозможно, чтобы тебе не протянули наркотик. Причем на твоем же горизонтальном уровне, то есть свои ребята, сверху взрослые, откуда угодно.
Почему люди к этому приходят? Почему они становятся зависимыми от общества, от этого, которое им предлагает? Почему они не могут приподняться выше? Наркотики – это совершенно отдельная тема, и мы ее разбирали много. В принципе, она ведь тема новая, хотя сама по себе старая. Они начали входить в употребление в наше время, хотя были известны еще и 10 тысяч лет назад. Только потому, что человек не может в себе заглушить каких-то очень серьезных потребностей. И вот здесь вот он уже не может удовлетвориться ничем другим, как наркотиками. То есть молодежь, которой все хватает, которая абсолютно не ощущает никаких потребностей острых ни в чем, чтобы не могла себя удовлетворить. Почему она вдруг принимает наркотики? Эгоизм настолько развит, настолько требует наполнения, насыщения, что ничего окружающее его наполнить не может. Вот все вроде бы есть, а вот нет у меня чего-то внутри, я сам не знаю чего. Вот такое чувство есть, вот грызет внутри все равно что-то. У человека сегодня ты его не можешь наполнить земными наполнениями. У него грызет все равно внутри. Так, что только наркотик его от этого внутреннего жучка этого, который у него грызет, солитера этого, только наркотик его от этого отключает. Ты понимаешь, вот в чем проблема. Проблема не в том, что наркотики везде предлагаются, они раньше предлагались. Они раньше ничего не стоили, и сегодня наоборот они стоят, на этом выигрывают, смотри, миллиарды ведь зарабатывают. А наркотики самые дешевые вообще, что есть в мире. Глупость, сколько она стоит. Ты вот эту банку с наркотиками, там, я не знаю, за рубль можешь на самом деле сделать. Они очень дешевые. Это просто их накачивают на рынке на таких ценах. Вся проблема, что у человека существует внутренняя к этому уже потребность. Не к наркотику к самому, к духовному какому-то наполнению, а к какому он не знает, но внутри него сидит. Это в нас сегодня зарождается у всех.
Сейчас я не понял. У него стремление к духовному.
У него стремление.
А он закрывает это наркотиком.
Ну конечно.
А какая связь?
А он не знает, что это к духовному. Он не знает, он просто ощущает все равно в себе какую-то еще дополнительную внутреннюю пустоту. Ощущает. У него... Поэтому есть эта предрасположенность. Он не отдает себе отчет. Ощущает. И вот ему это дают. Мы не понимаем и недооцениваем развитие эгоизма в наше время среди людей, среди детей. Это тетралин, то, что хотят против гиперактивности все время его ввести. Это что, не наркотик? Это лекарство, которое постоянно успокаивает, бьет по голове ребенка, зажимает его.
Оно вводит в депрессию?
Я не хочу вдаваться в механику его действия, и вообще на эту тему есть очень огромное количество статей, работ, исследований. Там не все так гладко, и вообще это проблема, которая всплывет потом. Но сегодня удобно его использовать, так используют. Понимаешь? Наркотики, они отключают человека от мира, от жизни, от действительности. Этим они плохие. Но в принципе, а что нам хорошего от того, что эти люди, которым нечего делать, все равно в жизни? Что с того, что они подключены к жизни? К какой жизни они подключены? Они от нее хотят отключиться. Дайте им другую жизнь, дайте им цель. Сегодняшний мир не дает человеку цели. Как, в чем цель? Мы же видим, что происходит. Какая-то решенность, самоубийство, депрессия, и все. Конечно, войдет любой человек в наркотики.
Что нам сказать матери вот этой? Этой и сотням тысяч других матерей, которые, в общем-то, задают этот же вопрос.
Кроме того, что я им сочувствую, только одно. Найти для ребенка место, где бы он занимался кабалой. Наши дети этим не занимаются. Гарантирую. Потому что у них есть чем заполнить себя. У них есть внутреннее наполнение. Они знают... Мы должны понять, что мы находимся внутри сферы, которая называется природа. Внутри этой сферы природы мы существуем. На все мои внутренние потребности существует наполнение. Только мне надо правильно сопоставить себя с наполнением. У меня есть много всевозможных желаний, потребностей. Если я правильно ими распоряжусь, я найду себя в гармонии с природой, я их наполню. Вся проблема, что мы не знаем, как себя наполнить. Наука наполнения называется наука каббала, получение.
Наполнение, вы имеете в виду удовлетворение?
Удовлетворение своих желаний. Угу. Все. На любых уровнях, ментальных, физических, психосоматических, неважно каких. Надо знать, как их наполнять. Если у человека есть эти желания, они возникают все больше и больше, из поколения в поколение в нас растут, но он не понимает, как их себя наполнить, он входит в депрессии. Поэтому сегодня это первая болезнь мира. Он входит в наркотики, потому что он не знает, каким образом еще избавиться от этого. И с малых лет уже это ощущается у людей. Мы не понимаем детей, и они сами себя не понимают, но у них это ощущение пустоты вот под всеми теми вот ими наворочками, так называемыми, которые у них есть. Тут, там, то, все, встречи, вечеринки, то да все. А внутри пустота. Боязнь, не буду как другой, что я буду делать. И так далее. То есть у человека не отсутствует свое «я», свой базис. Вот это ему не дали. Откуда? Он и у родителей его не было, и учителей нет. И они все тоже такие. Поэтому нам не к чему обращаться. Единственное, есть методика, которая даст тебе основу. Как заполнить себя правильно, комфортно, не во вред другим, и в то же время ты будешь находиться в состоянии гармонии.
Нас сейчас смотрят, и вот может возникнуть такой... Может, я не говорю, что оно возникнет. Такое впечатление, что мы все время, на что бы мы ни говорили, мы им говорим, каббала, каббала, каббала.
Да, конечно.
Может, мы с вами зарабатываем на этом?
Зарабатываем.
Ну, я имею в виду деньги. Вы же сейчас опять что-то свое имеете в виду.
Я тебе скажу, какие деньги я могу на этом заработать. Если бы после этой книжки я бы мог бы еще продавать таблетки. О, тут бы я заработал. Понимаешь? А то после этого нечего продавать. Идите в издательство, которое издало книжку, купите у него эту книжку, узнайте в издательстве, сколько оно платит мне. По-моему, я от него ничего не получил, не знаю, там какой договор подписан.
Ну, давайте просто, они все взрослые, мы взрослые.
Нет, ну ясно,
что вы же тут... говорите каббала.
Зайдите в наш...
Имею в виду не бизнес.
Я имею... А какой может быть бизнес, если открыт полностью наш сайт интернетовский, и там выставлены абсолютно все книги.
И можно их бесплатно читать?
Бесплатно читайте, что хотите, а больше вам ничего не надо.
Значит, ваш интерес... Когда вы все время пытаетесь людям показать, что есть вот эта каббала, что за ней что-то скрывается, что изучая ее, человек к чему-то там движется и так далее, оно не в рамках нашего мира. Что-то другое вами давлеет над вами. Что вас
человек,
не
который почувствовал это совершенство, которое может дать постижение высшего мира, он при этом проникается настолько необходимостью вот такого существования, что не может не желать этого другим. Причем понимая явно, что весь наш мир к этому толкается, всеми страданиями. Природа устроена так, замкнутая наша природа, глобальная, что она толкает человечество всеми этими страданиями именно освоить правильное взаимодействие между собой, жить правильно в этой во всей природе. Это и называется наука каббала. Правильно получать от природы все, что в ней заготовлено тебе. Поэтому, а другого выхода нет, Женя. Рано, поздно, все равно это так и будет. Проверьте. Все открыто для вас, все бесплатно. Никто вас никуда не гонит, никто вас никуда не тянет. И потом тоже. Все для вас открыто. Просто, как обычно, вопрос, а зачем же им это надо?
Да.
Мне даже нечего сказать. Мне даже нечего сказать. Зайдите, сами посмотрите.
У нас аккордная заключительная глава, как раз уже, наконец, Каббала.
Ну.
Прямо открытым текстом.
Ну.
И там есть совершенно вопрос откровенный. Я его сейчас назову, потому что просто не могу. Там четко спрашивают. Скажите, каббалисты такие же мошенники, как и все прочие?
Лучше.
Вот поймать меня. Понимаете, ну не верят люди. Ну они не понимают. Природа эгоизма такая, что если эгоизм не видит выгоды, он не понимает, ради чего человек шевелится.
Но есть выгода еще и другая.
Так скажите ей.
Но она выше эгоистической. Ну вот не пощупаешь ее, а просто потому что ты... Я вам скажу почему. Знаете почему? Я эгоистически хочу всех затащить в каббалу.
Ну, а для чего?
А для чего?
Что потому вы с что... этого имеете? Вот так по-нашему.
Если все войдут в эту систему, если все освоят высший мир, если мы будем жить в открытом обществе, которое будет охватывать и высший духовный мир, и наш земной мир, и тот, который был скрыт и раскроется в наш месте, мы будем жить в объеме бесконечности, гармонии, совершенства вечности, и я, и вы, и все остальные. До сих пор, пока этого не будет с вами, и со мной тоже не будет. Я это немножко...
А, вы зависите от нас?
Конечно.
Значит, вы можете оказаться в этом состоянии только тогда, когда и я там буду?
Я его чувствую, но оказаться в нем полностью я могу только вместе с вами. Ага. Здесь мы одной ниточкой связаны.
Значит, я вам нужен?
Вы мне нужны. К сожалению, вы мне нужны.
Ну, наконец.
Это нормальный ответ?
Относительно.
Почему?
Уже ничего. А потому что вы не сказали самого главного. Сейчас получается так, что у вас есть некая заинтересованность быть счастливым, так как вы это видите.
Да.
И вы как бы все человечество теперь тянете на свою сторону, потому что вы хотите быть таким счастливым.
Да.
А я, будучи на другой стороне человечества, считаю, например, что ходить и охотиться на белых лебедей значительно интереснее и приятнее, чем заниматься вашей билибердой.
Да.
И хочу туда.
Так.
А вы мне не говорите, сейчас не говорите, на предыдущих беседах говорили, да. Поэтому я могу сейчас этим воспользоваться. Вы мне не говорите, что Вася, Пупкин, стоп, ты, конечно, можешь ходить стрелять сколько хочешь, но все равно придешь к точке, когда пойдешь в ту сторону, которую я тебе сейчас
предлагаю. Нет, я сегодня это говорил.
И сегодня тоже.
То есть сегодня говорил, что никуда вы от этого не денетесь. Все равно наука каббала, она возьмет свое. Эгоизм развивается. Все страдания в мире для того, чтобы подтолкнуть вас к ее использованию, к реализации. С помощью этого войти в совершенство. Я это сегодня говорил.
То есть он услышал, что никаких вариантов не заниматься каббалой?
Нет, никаких нет.
Вообще никаких?
Не сегодня, так через еще 100 лет. 50 лет. Какая разница? Все равно осталось недолго.
Значит, вы в результате говорите так. Я узнал, что такое настоящее счастье и удовольствие.
Да.
Я его ощутил.
Так.
Я знаю, что это такое. Угу. Я знаю, что мы все равно там будем.
Да.
Так я вам предлагаю, чтобы мы там были раньше, а не позже, не болезненно, а в удовольствии.
Вот и все.
Вы это предлагаете?
Да, очень правильно сказали.
И еще не берете за это деньги?
Так я же хочу, чтобы это случилось для себя тоже. Что же я могу сделать? Ну, это как, знаете, вот мне надо доехать до какой-то остановки, там будет хорошо. Но для этого мне надо поезд, для того, чтобы доехать на нем. Я не могу его сам снять, мне нужны люди.
Чтобы они купили билеты.
Там будет всем хорошо. Но я там тоже должен быть, и в первую очередь. Сейчас это понятно?
Супер, да.
Вот как приехать из Бердичева, понимаешь ли, в Житомир. Вот...
То есть, проще говоря, ребенок хочет, допустим, оставаться на уровне детского сада, играть в песочницы, машинки, и никто его не спрашивает, хочешь, не хочешь, 1 сентября, кыш в школу.
Да.
Хочешь учиться плохо, пум, наказание. То есть, в любом случае он будет делать то, что необходимо.
Конечно.
А система, о которой говорите вы, то есть система высшего управления, вы иногда называете природой, она еще более жесткая, чем...
Она не еще более жесткая, она наоборот. По мере того, как человек ее осваивает, он в ней чувствует себя свободным.
Нет, я имею в виду относительно тех, кто как дети упрямятся и не хотят учиться.
Ну, Женечка, вот послушай меня. Если мы выпускаем человека сейчас, как зверя из клетки, в наш мир, Это можно, это нельзя. На светофор нельзя переходить. Это нельзя делать. Не схвати, не уворуй. В морду не дать. Это не то, тут все. Он чувствует себя в этом, как затравленный зверь. Со всех сторон чуть что штраф, бьют, сажают, грубят, ругают, все такое. Он не знает, куда деться. Так? Потом ему вдруг говорят, иди сюда на недельку, мы тебе все объясним. Все ему объясняют, что называется, воспитывают. Он снова выходит в мир. И он чувствует себя свободным. Он просто получил внутреннюю установку, как себя вести. И он чувствует, что это на него не давит. Это, наоборот, для его пользы. Переходить на зеленый свет. Тут не воровать. Там что-то сделать. Тут что-то получить. Так и сяк. Чем же изменился мир? Он не изменился. Человек изменился. Человек получил внутри правильную программу взаимодействия с окружающей природой. И чувствует себя свободным. А так чувствовал себя, как зверь в клетке. Вот это дает нам каббала, понимание природы, что мы можем делать, что нет, и ты ощущаешь себя в мире бесконечности, в совершенстве, в гармонии, потому что ты правильно настроился на все эти возможности взаимовоздействия на тебя. Ты представляешь, в наш мир впусти дикаря, какой он будет несчастный, ну, а научи его, и он ему будет удобно, он без этого прожить не сможет. Вот так, что тут должно произойти? Настройка человека на правильное понимание природы. В какой природе мы живем, в каком мире мы живем, какое общество мы должны сделать, как должны между собой взаимодействовать. Это все мы должны сделать в соответствии с этой природой, в которой мы существуем. Мы все как раненые маленькие зверьки. И наделали вокруг себя жуткие соотношения. Надо посмотреть на окружающий мир, на окружающую природу. В ней есть все законы нашего поведения. И между собой, на человеческом уровне. Все есть в природе. Научись от нее. И ты сделаешь свою жизнь такой же, как сама природа. Вечной, бесконечной, гармоничной, совершенной.
Миллион матерей, сейчас слушающих нас или видящих нас, внимательно ловящих каждое ваше слово, задают вам вопрос. Если бы они были вашей дочерью, самой любимой,
да,
вы бы посоветовали им учить своих детей с раннего возраста вот этой вот кабале? Правда?
Сына я бы заставил. Дочь я меньше заставлял бы. Ну, по крайней мере, вот две моих дочки. Одна делает докторат по биологии. Доктор биологии, вторая по философии. Пишет докторскую по каббале. Они обе связаны с каббалой, они обе понимают, о чем речь.
У них есть дети или еще нет?
Еще нет.
Вот если будут у них дети, у вас ваши внуки, у них, вы им скажете учи их каббале?
Обязательно.
Обязательно?
Я уверен.
Значит, ваш тогда совет этим матерям, о том, чтобы они сами сейчас, они и их мужья, немножко позанимались каббалой, чтобы понимать, о чем идет речь, и учили своих детей?
Да.
И это знаешь. Главное воспитание?
Это вообще главное у человека в жизни. Все остальное ничего не стоит. Все. Ради этого мы же существуем в этом мире. 70 лет этих, 50 лет, сколько мы существуем. Только для того, чтобы выйти из него в высший мир, а не прожить и уйти вниз. Прожить и уйти вверх. Вот это вся разница. Жизнь-то кончается. Сама земная жизнь, мы же понимаем, чем она кончается. Кладбищем. А выход может быть из нее в высший мир. Ощущение вечности совершенства, которое ты начинаешь получать от взаимодействия с природой, которая находится выше эгоизма, оно не пропадает.
На самом деле, проблема, я так вижу, в том, что ну, не может быть, так кажется, человек вот, берет он эту книгу, прочитает он эту книгу, и все, он научится, как взаимодействовать с остальными людьми из природы. Ведь не может быть так все просто.
Я понимаю, что после того, как наверчено за историю человечества миллионы, миллиарды книг, то, конечно, трудно убедить его, что в этой книге что-то есть. Но человечество ведь верит в Библию. В Тору. Эта книга, куда ты бы ты ни делся, она является основой. духовной основой человечества. Так ведь или нет? Библия является, Ветхий Завет является духовной основой человечества. Переделывай его сколько хочешь, надстраивай над ним сколько хочешь, она основа. С нее все началось. Так вот, Каббала является основой Библии.
То есть Каббала до Библии?
До Библии. Она является ее основой. Она является внутренним смыслом. Тем базисом, на который написана Библия. Поэтому это не новая книжка сегодня в человечестве. Раскрывается внутренняя тайная часть Библии в Каббале. Поэтому называется тайная наука. Откуда же она происходит? Вот то, что в Библии сказано во внешнем виде, в таком, в описании, во всевозможных таких аллегорических, что ли, высказываниях, видах, якобы в нашем мире что-то происходит, Каббала описывает это в строго научном внутреннем виде. Взаимодействие сил, взаимодействие душ. И поэтому она является основой. Это внутренняя часть того, что вообще находится, это самое ценное вообще, что есть у человечества. То есть это самая духовная, самая внутренняя часть вообще того, что есть в нашем мире, на чем держится весь мир. Вот как Библия является духовной основой всего, так Каббала является основой Библии. То есть вы понимаете, что предлагается вам за книжечка?
Я думаю, что вы сейчас ругаться будете.
Нет, я думаю,
она
что...
Она волшебная? Не в сказочном смысле.
Конечно, волшебная. Потому что она при чтении меняет человека. Она вызывает на человека, который ее читает, высший свет, который его осветляет, который его исправляет.
Что такое высший свет?
Энергия, которая поднимает человека немножко над нашим миром. Он начинает на все смотреть свысока. Он не смотрит вровень с остальными. Наркотики, то да сё, так украсть, так прожить и все так. Он смотрит немножко выше. И по этим он уже считается человеком.
А, то есть когда вы говорите «человек в человеке», вы именно это имеете в виду?
Да. Вот она и формирует и человека в человеке.
И это сила в этих книгах?
Да.
Зайдя в магазин, человек может увидеть сегодня массу книг по Каббале.
Да.
Это могут быть различные авторы. И есть разница в авторах, или же он может выбрать любого, он не разбирается.
Я, прежде чем пришел учиться.
Есть несколько десятков, да, там?
Да, я учился лет 7, я читал массу книг по Каббале. И я не мог отличить, какая из них, а мне каждая нравилась.
А чего вы пришли к нам?
Это другой вопрос. Вы уже много раз сказали о нем.
Лукавый
подвел. Я пришел в тупик. Везде. 12 лет занимался эзотериками, смотрел, да, и там пришел в тупик. Мне уже некуда было вообще идти. У меня была либо Каббала, либо ничего. Но это я. Какой смысл говорить? Я так, другой так.
Я же не могу сам себя рекламировать, но я могу только сказать одно. Что в истинной Каббале есть у нас 5 источников. Помните таких 5 источников? 5 составных частей марксизма.
Да.
Вот.
Я сдал экзамен.
И в Каббале есть такие 5 частей, 5 источников. Это от праотца патриарха Авраама, первый каббалист. Второй это Моше, Моисей. Третий Раби Шимон, автор книги Зоар. Четвертый это Ари, это уже 16 век. И последний это Баля Сулам, 20 век. Вот эти 5 авторов, они, вне всякого сомнения, вне всяких каких бы то ни было то есть вопросов, являются основоположниками и истинными знатоками Каббалы. Их книги мы изучаем. Все остальные могут быть, может быть, вспомогательные в какой-то мере, но лучше их не касаться. Вот и все. То, что я могу сказать. Поэтому и с этим согласны все каббалисты. Так что если Каббала, то это эти 5 источников. Это я могу точно рекомендовать нашим слушателям. Другое дело, что на русском языке их нет. А для этого есть книги Лайтмана. Ну что сделаешь, Лайтман. Но зато Лайтман взял вот эту книгу, статью статью «Введение в книгу Зоар». Статья называется, так и называется, «Введение в науку Каббала». Это одно из введений в книгу Зоар. И сделал из них вот эту книгу. «Наука Каббала». То есть эта книга – перевод статьи, вступительной статьи в книгу Зоар. Конечно, это серьезная работа и серьезная статья. И это не просто статья. Это здесь у вас есть в конце книги всевозможные графики, всевозможные чертежи и так далее. То есть это серьезный научный труд, непростой. Книги Зоара самой здесь
вот
нет,
да? Вот я ее ищу, стояла, кто-то взял почитать.
А там сзади, с другой стороны, вот есть. Пожалуйста, книга Зоара,
да. Ближе вот, к вам. У меня по ней вопрос. Да. У меня дома стоит три книги Зоара.
Дайте, пожалуйста, я вам покажу.
Которая называется «Зогар» и «Зохар».
Это не важно.
Разных переводчиков. Чем ваш перевод отличается от их переводов?
Это не перевод.
А вы тогда скажите.
Эта книга является первым томом книги Зоар. Книга Зоар с комментариями – это где-то 20 томов, 10 томов, допустим, да? В разных изданиях, но где-то это 10 томов. Первый том, он самый главный, он в себе содержит в сжатом виде все остальные тома, в том числе, и по своему энергетическому наполнению, и по своему объяснению. Так вот… Эта книга является переводом этого первого тома книги Зоар, из десятитомника, допустим. Кроме того, она снабжена комментариями и объяснениями, которые я получил от своего учителя. Так что я не думаю, что в мире сегодня на русском языке есть книга, которая бы объясняла бы на самом деле четком, в правильном, в истинном виде, включая пояснения, объяснения, графики, чертежи, вычисления, все то, что относится к науке Каббала, и в то же время все, что относится к ее внутренней, скрытой, как бы мистической части. Все вместе, которое бы укладывалось где-то еще вот так вот, как в этой книге. Я просто ей горжусь. Я действительно горжусь тем, что смог так ее написать. Написать, в принципе, перевести и дополнить тем, что получил от своего учителя. Так что книги, конечно, они серьезные, сложные, но не их мы призываем учить с первого раза наших слушателей. И вообще их не надо учить. Это уже книги для специалистов, которые, как в любом другом, допустим, в виде человеческих знаний, хотят углубляться, расширяться, преподавать. А для обычных людей достаточно вот таких книг, которые бы рассказывали просто о самой Каббале, что надо делать, как человек должен там себя вести. Смотрите, назначение Каббалы, дарование Каббалы, совершенство и мир, то есть как наш мир может быть совершенен, свобода воли, где человеку отыскать свою свободу воли, как определить, свободен ли он или нет, сущность и цель Каббалы, что же это за наука, для чего она мне нужна, нужна ли она мне вообще, в чем ее цель, что она хочет от меня, язык Каббалы, почему она говорит таким особым языком, что мы в ней вроде бы ничего не понимаем, нам нужен особый ключик, чтобы начать понимать. Условия разглашения тайн Каббалы. Что это за тайны? Почему нужны какие-то условия? Каким образом можно приступиться к ним? Некоторые распространенные вопросы, каббалистические понятия и так далее. То есть здесь объясняется в популярном виде, но в достаточном для того, чтобы человек мог и далее осваивать уже для себя, применительно для себя практически, эту науку и улучшать свою жизнь. Для того, чтобы пользоваться компьютером, телевизором, не надо быть профессором. Понимаете? Надо просто знать пару ручек и все, и наслаждаться этим. То же самое здесь. Знай такую одну-две книжки, почитай их. Это тебе будет достаточно для того, чтобы сделать свою жизнь полноценной. И своих детей.